На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Трумэн Капоте в воспоминаниях друзей и врагов». Подготовила и ведет передачу из нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Передача впервые вышла в эфир 25 августа 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Трумэн Капоте. Воспоминаниях друзей и врагов». Ведет передачу Марина Ефимова. Пятьдесят лет назад, в 1948 году, в Америке вышла в издательстве Random House первая книга Трумэна Капоте. Роман «Другие голоса, другие комнаты». Эта книга знаменовала собой появление не только одного из лучших американских прозаиков, но и одной из самых красочных фигур американской культурной жизни второй половины XX века. Где-то в конце 50-х прозаик Джон Ноуэлл заметил: «В Америке есть только два писателя, которых узнают на улице – Эрнст Хемингуэй и Трумэн Капоте». Эти слова вошли в недавно изданный сборник воспоминаний о Капоте, который выпустил к юбилею писателя известный мастер биографии Джордж Плимптон. Книга называется «Трумэн Капоте. Воспоминания друзей, врагов, знакомых, клеветников и завистников». Но мы начнем с друга, голоса которого, к сожалению, нет в книге Плимптона. Писательница Харпер Ли в книге «Убить пересмешника» первой рассказала нам о Трумэне Капоте. Помните сцену, когда они с братом увидели за соседним забором незнакомого мальчика?
«Мы с Джемом глазели на него, пока он не сказал: „Эй!“ „Сам ты эй!“» – ответил Джем дружелюбно. „Меня зовут Чарльз Бейкер Харрис“, — сказал он. „Я умею читать“. „Ну и что?“ Он сказал, „я просто подумал, может, вам интересно? Вдруг понадобится что-нибудь прочесть“.
После считанных минут знакомства новый сосед был признан достойным дружбы. И через 20 лет Трумэн Капоте также привлекал людей своей бросавшейся в глаза неординарностью. Бэйб Палей, дама высшего света, в 50-х годах жена главы телекомпании ABC, рассказывала:
«Однажды мы пригласили погостить у нас голливудского продюсера Дэвида Селзника. Он спросил, а можно я привезу с собой Трумэна? Мы ответили: „Почтем за честь“. Мы решили, что Селзник приедет с бывшим президентом Гарри Трумэном. Представляете комичность ситуации, когда вместо него появился некий персонаж со шкодливым лицом в бархатной пижаме, обмотанной шарфом. Мы остолбенели. Но стоило ему заговорить своим скрипучим высоким голосом, как мы были завоеваны со всеми потрохами».
Режиссер Джон Хьюстон, поставивший фильм «Чайна-таун», признается, что когда в первый раз встретил Капоте на какой-то вечеринке в Манхэттене, он еще не читал ни одной его строчки, лишь слышал имя.
«Однако после нескольких минут знакомства я полностью подпал под его обаяние. Настолько, что сразу, сам на себя удивляясь, предложил ему написать для меня какой-нибудь сценарий».
Но не надо было быть Джоном Хьюстоном, чтобы заметить творческую потенцию Капоте. Одна из его тетушек, Мэри Радзилл, сказала в интервью:
«Я думал, он станет актером, но помню, что старая негритянка, прислуживавшая в нашем доме, всегда говорила о Трумэне: „Мальчишка будет писателем“. Он исписал непристойностями все панели в Даунтауне».
Послушаем голос читателя и критика Александра Генниса.
«У каждого, кто впервые открывает чудные повести Капоте, возникает одно впечатление. Так бы писал Селлинджер, если бы родился на юге. Двух, наверное, лучших в послевоенной американской прозе писателей объединяет герой и разъединяет происхождение. Оба они, воспевая чистоту и искренность непосредственного взгляда на мир, строили детскую утопию. У Селлинджера она помещалась в душе его трудного подростка, Холдена Колфилда. Капоте предпочитал другую географию. Вот его типичный южно-готический, как говорят критики, пейзаж, которым открывается моя любимая книга Капоте «Голоса травы». Если выйти из города по дороге, бегущей от церкви, вскоре вам бросится в глаза невысокая горка, вся в белых, как кости, надгробиях и выжженных солнцем бурых цветах. В этих удобренных могилами, легендами и литературными реминесценциями местах уроженец Нового Орлеана Трумэн Капоте разворачивал свое пронзительно-лирическое повествование. Оно и принесло ему раннюю славу».
Говоря о славе, послушаем голос завистника. Писатель Ноуэлс, трогательно признавший в своем интервью, что завидовал Капоте, у которого в ресторанах, где они вместе обедали, спрашивали автограф, говорит далее:
«Простой известности ему было мало. Ему казалось необходимым войти даже не в мир литературных знаменитостей, но в высший свет. Он использовал все возможные связи, чтобы туда попасть. Он неустанно культивировал свою славу, давал интервью, выступал на радио и телешоу. Спальню своего дома в Сагопанаке он оклеил вырезками из таблоидов, где помещали заметки о нем в разделе «Сплетен».
В общем, в том или ином тоне все вспоминают о том, что Капоте действительно рвался именно в высший свет. Почему? Об этом профессор университета Джорджа Мейсона и автор двух книг о Трумане Капоте Хелен Гарсон.
О, я знала в своей жизни многих писателей, и почти все они видели огромное очарование в мире богатых и родовитых. Писатели бесспорно чувствуют магическую и вечную власть над людьми, таких имен, как Рокфеллер или Карнеги или Радзивилл. Возможно, принадлежность к этому магическому кругу казалась им билетом в бессмертие. Но, конечно, все это было нереально. Они тратили на безнадежные попытки стать в этом кругу своими бесценные силы души и кончали чудовищным разочарованием и часто разрушением таланта.
На волнах Радио Свобода передача «Труман Капоте. В воспоминаниях друзей и врагов». Ведет передачу Марина Ефимова. Рассказывает биограф Капоте Джордж Плимптон.
Двумя главными красавицами Америки, если не считать Греты Гарбо, были, по мнению Капоте, Бэйб Полей и Глория Гиннес, жена банкира и бывшего члена английского парламента. У Гиннесов были резиденции во Франции, Англии и в Калифорнии. На их яхте часто проводил время стареющий Черчилль. Трумэн тоже стал их постоянным гостем, почти жильцом.
Капоте очаровал не только этих двух дам. Он стал также другом других светских красавиц. Ли Радзивилл, сестры Жаклин Кеннеди, леди Слим Кейт и жены автомобильного магната Мореллы Агнелли, которая описывает в своем интервью для книги «Воспоминания Капоте» саму природу его очарования.
«Я никогда не думала о Трумане как о писателе, потому что его главным талантом был талант установления интимной сердечной связи. Он давал ощущение тепла и заботы, как никто другой. Он бросался на помощь, щедро тратил свое время и душевные силы на то, чтобы ободрить, утешить, дать выговориться. Для меня в наших отношениях его писательство и мое богатство не были важны, а для него, как позже выяснилось, были. Для него я оставалась миссис Агнелли, женой магната».
Но пока отношения с аристократками были безоблачными. Капоте называл их «лебеди». И ассоциации понятны. Трумэн, как гадкий утенок, в детстве рос среди гусей и уток, так сказать, среди скромных жителей южного городка Монровилля, которых он так замечательно описал в своих рассказах «Дети в день рождения», «Бутыль серебра» и других. Заметим, что этот скромный городок произвел на свет сразу двух писателей – его и Харпер Ли. Мать Капоте, Лили Мэй Фолк, обедневшая южная леди, развелась со скромным инженером-мужем, отцом Трумэна, и уехала искать счастье в Нью-Йорк, бросив шестилетнего сына на своих незамужних стареющих сестер. Отец жил там, где была работа, и почти не видел сына. Только когда Лили Мэй вышла в Нью-Йорке замуж за относительно преуспевающего бизнесмена, а это случилось, когда Трумэну исполнилось 10 лет, она вызвала его к себе.
Капоте всегда хотел быть писателем, с раннего детства. Но именно обделенность детства сделала его таким жадным до дружбы. Раз он не был достаточно любим родителями, он хотел восполнить это любовью самых блестящих и знаменитых людей Америки. Капоте не знал, а может быть знал и шел на это сознательно, что никому не удается долго быть хорошим писателем и одновременно любимцем света. Но он страстно хотел и того, и другого.
Писал Капоте медленно. Между «Лесной арфой» и следующей новеллой «Завтрак у Тиффани» прошло 7 лет. По мнению известного фотографа Питера Бирда, возможно, он относится в книге Плимптона к разряду клеветников, Капоте предпочитал приятные обязанности гостя телешоу тяжелому труду писателя. Однако профессор Дартмутского университета Лев Лосев думает по-другому.
Вообще, сама по себе история Трумана Капоте в литературе ведь очень грустная. Мне он всегда казался такой фигурой, вот он был человеком маленького роста, такой какой-то маленький человечек, почти карлик, который появляется в конце большого замечательного представления на сцене и задергивает занавес. В моем представлении он стоит в самом конце, он завершает замечательную великую традицию американской классической прозы. И связано это прежде всего вот с концом, с естественной смертью жанра, в котором он особенно отличался. Ведь, несмотря на замечательные романы там Фолкнера и Фицджеральда и всех остальных, но все-таки ведущий жанр американской прозы был всегда и особенно в 20 веке это короткая проза, это рассказ и новелла. Жанр был убит, так сказать, на наших глазах, на глазах нашего поколения, был убит телевидением, исчезла аудитория читателей коротких рассказов, потому что печатались они в еженедельных и ежемесячных журналах, журналы читались американской массовой публикой, а потом появилось телевидение, и массовая публика перестала читать журналы и стала смотреть телевизор. И вот Капоте достал конец своего жанра. Будучи человеком, конечно, очень умным, просто дьявольски умным литератором, он это прекрасно понимал, он стал искать новых путей. Он в конце 50-х, в начале 60-х годов думал о том, как же найти большую форму, вместе с тем не переписывая зады романистики 20 века. И вот тогда вот ему и пришла вот эта идея документальной прозы. Вполне сознательно Труман Капоте просматривал ежедневно прессу, пока довольно заурядное убийство в Канзасе не привлекло его внимания. И с самого начала он так себе и поставил задачу написать достоевскианский, но документальный роман «Преступление и наказание», но абсолютно на фактическом материале. И, конечно, блестяще ее выполнил в документальном романе, который он и назвал «Хладнокровно».
«In Cold Blood», или по-русски «Обыкновенное убийство». Труман Капоте работал над этой книгой 6 лет, из них 5 постоянно общался с двумя убийцами. Роман имел грандиозный успех, об этом профессор Гарсон.
Капоте настаивал, и некоторые критики с ним согласились, что в книге «Обыкновенное убийство» он создал новый жанр. Он назвал книгу «документальный роман», то есть двумя взаимоисключающими терминами. Книга вызвала огромный энтузиазм как среди читателей, так и среди критиков. Ни одно произведение тех лет не вызвало столько рецензий, сколько этот роман. Вышел даже отдельный том статей о нем.
Ни у кого нет сомнений в том, что книга «Обыкновенное убийство» – замечательное произведение. Однако новаторство Капоте в этом жанре у многих вызывает сомнения. В частности, у нашего коллеги Александра Генниса.
Как раз с этим согласиться трудно. Приоритет Капоте, во всяком случае, на русской почве, может оспорить уже Лев Толстой, который жаловался в письмах. Совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Слова эти цитировал другой русский автор, Марингов, написавший образцовый нон-фикшн-новел «Роман без вранья». Он же дал и рецепт подобных сочинений. «Хорошие писатели, — писал он, — поступают так. Берут живых людей и всаживают их в свою книгу. Потом те вылезают из книги и снова уходят в жизнь, только в несколько ином виде, я бы сказал, менее смертном». Именно так, свидетельствуя как потерпевший очевидец, поступал Сергей Довлатов. Объясняя свой метод, он писал: «Документальная фактура – лишь обманчивая имитация. Автор не использует реальные документы. Он создает их художественными методами. То есть сама документальность – плод решения эстетической задачи».
Успех романа не спас Трумана Капоте от тяжелейшей депрессии.
Ну, во-первых, как и многие писатели, создавшие чрезвычайно успешную вещь, он боялся, что не сможет написать ничего равного этому. И он был прав в этих опасениях. Но была и другая причина. Капоте всерьез привязался к одному из убийц, Перри Смиту. Настолько, что он в некотором смысле идентифицировал себя с ним. В детстве оба были брошены родителями, поэтому бесконечная цепь судов над Смитом и ожидание казни были ужасно мучительны и для Капоте. Так что там была тяжелая комбинация.
В книге «Воспоминания о Капоте» представлены, как и обещал ее автор Джордж Плимптон, голоса врагов, в частности, полицейского комиссара из Канзаса, который говорит, что Капоте слишком подолгу оставался наедине с Перри Смитом в его камере и что все детективы, связанные с делом, подозревали его в любовной связи с заключенным. Трумэн Капоте, в общем, никогда не скрывал, хотя и не афишировал своего гомосексуализма. Он описал его зарождение в романе «Другие голоса, другие комнаты». Но два партнера, с которыми у него были длительные любовные связи, были такими, видимо, замечательными и талантливыми людьми, что в книге воспоминаний «Друзей и врагов» их все описывают с одинаковым уважением и симпатией. Другое обвинение обрушил на автора романа «Обыкновенное убийство» английский критик Нед Рорем, который писал, что Капоте, получивший за роман в общей сложности 2 миллиона долларов, мог за 500 тысяч выкупить осужденных и заменить смертный приговор на пожизненное заключение. «Богатых не вешают», писал Рором, «только бедных». Но, может быть, главной причиной глубочайшей, уже непоправимой депрессии Капоте было то, что он заглянул в бездну, и это не прошло ему даром. На волнах Радио Свобода передача «Трумэн Капоте. В воспоминаниях друзей и врагов». Ведет передачу Марина Ефимова. В фильме «Завтрак у Тиффани» немыслимо сентиментальной голливудской версии изысканной новеллы Капоте есть несколько замечательных сцен. Одна из них – многолюдная вечеринка в маленькой нью-йоркской квартирке, где голливудский магнат целуется в ванной с сомнительной девицей, где один молодой человек случайно поджигает сигареты и соломенную шляпку экстравагантной старушки, а другой также случайно ее тушит пролитым шампанским, где подвыпившая дама то хохочет, то плачет, глядя на себя в зеркало, и откуда единственный трезвый человек, сосед, выводит по пожарной лестнице иностранного дипломата, когда к дому подъезжает вызванная соседями полиция. Эта сцена, я полагаю, миниатюрная копия того грандиозного черно-белого бала, который дал в Манхэттене Трумэн Капоте через год после публикации «Обыкновенного убийства». Кэтрин Грэм, владелица газеты «Вашингтон-Пост», которой этот бал был посвящен, говорит о нем.
«Я не знаю, зачем этот бал понадобился Трумэну. Он позвонил и сказал: „Я хочу поднять вам настроение“. Я говорю: „Да у меня и так хорошее настроение, Трумэн. Что вы затеяли?“ И он рассказал мне про идею бала, повторяющую по краскам знаменитую сцену скачек из фильма «My Fair Lady», где все женщины одеты только в белые и черные.
Вспоминает литературный агент Мария Каен.
«Я прилетела в Нью-Йорк из Сан-Франциско и привезла с собой маску, надетую на палку и обернутую в целлофан, потому что в чемодане она бы помялась. Буквально все, носильщики в аэропорту, таксист, прохожие на улице перед отелем, восклицали: „А, вы идете на бал к Трумэну? Не к Капоте, а именно к Трумэну“. Казалось, весь город об этом знал. На плазе по фойе носились горничные, то и дело восклицая: „Ваше платье пришло, мэм. Ваше платье в номере, мэм. Посыльный из Блумингдейла, мэм“.
На этом балу, который Капоте давал в Плаза Хотел, знаменитый публицист-республиканец Уильям Бакли выяснил свое давнее теоретическое расхождение со знаменитым экономистом Гелбрайтом. Писатель Норман Мейлер в пух разругался с драматургом Лилиан Хелман. Там поэтесса Мариана Мур вела беседу с князем и княгиней Оболенскими. Там были молоденькие еще тогда звезды кино Мия Фарроу и Кэндис Берген и их не столь молоденькие мужья Фрэнк Синатра и Луи Маль. Туда пригласили Радзивиллов и Вандербильтов, актрису Лорен Бокл и хореографа Джерома Робинса. Ну, словом, кого надо, того и пригласили. Вспоминает Филлис Вагнер, жена владельца издательства Random House.
Потом все обсуждали бал, и каждый что-нибудь критиковал. Кэндис Берген вдруг вспомнила, что он проходил во время Вьетнамской войны. Но, по совести, все мы ужасно рады были, что Трумэн нас пригласил. Те, кто не был приглашен, были обижены на всю жизнь. Да что говорить, все общество было там, а никто не хочет быть выкинутым из общества.
Бал прогремел в 1966 году, и после него для Капоте начался медленный и долгий путь вниз. Курорты, приемы, шоу. Фотограф Питер Бирд вспоминает, что Трумэн ничего не хотел писать, и журналы, которые раньше на расхват приглашали его на рекламные туры, начали приглашать других, пишущих авторов. Гром грянул в 1975 году, вспоминает Кейт Харрингтон, дочь владельца журнала Vanity Fair.
Трумэн показал мне несколько отрывков из будущей книги, которую назвал «Исполненные молитвы». Он решил напечатать их в журнале «Esquire». Это были истории из светской жизни, показавшиеся мне занятными. Но как раз когда я говорила об этом, Трумэну позвонил мой отец, который тоже прочел отрывки и сказал, что для Трумэна публиковать такую книгу – самоубийственный поступок, потому что его герои легко узнаваемы. Только тогда я поняла, что все персонажи, описанные в книге, это его друзья из высшего света – Бэйб и Билл Полей, Слим Кейт и другие. А все сплетни, внебрачные дети, измены и прочие некрасивые истории, которые происходят с его персонажами, были секретами, которые эти друзья ему доверили. Но Трумэн не отказался от своей затеи.
Номер «Эсквайра» вышел с историями Капоты, и уже на следующий день журналистка Лиз Смит, сделавшая, я полагаю, на этом карьеру, объяснила публике, кто есть кто. Ужас объял дам, которые в порыве откровенности доверяли дорогому другу Трумэну Капоте по прозвищу True Heart, чистое сердце, свои секреты. Бэйб Полей была больна раком, и от нее пытались скрыть, что могли. Энн Вудворд на следующий день после выхода статьи Смит выбросилась из окна. Лебеди отвернулись от Капоты. Спрашивается, почему он это сделал?
Нам вряд ли удастся это понять. Его собственные объяснения противоречат одно другому. Но не исключен вариант, что ему не о чем было больше писать. Возможно, он потратил слишком много сил и времени на светскую жизнь, а когда снова почувствовал непреодолимый импульс писать, работать, то жизни этих людей и их секреты оказались единственным накопленным материалом. Он оправдывал себя тем, что они сами виноваты, должны были знать, что имеет дело с писателем. Он оправдывал себя известной истиной, что литература создается из чего угодно. И это правда.
А хороша ли книга? Я ее не читала.
Она ужасна, и это хуже всего. Эту книгу не стоило публиковать. И обидно, что его последняя практически работа, если не считать хорошего рассказа «Одно Рождество», написанного в самом конце 70-х, именно последняя работа была настоящей катастрофой.
Вспоминает Кейт Харрингтон.
Как он страдал? Он часами заставлял меня сидеть с ним и говорил все то, что говорят люди, совершившие роковую ошибку. Оправдывался, выражал надежду на то, что все скоро забудется. Сам эту надежду гасил, сердился и плакал, как ребенок. Но они никогда его не простили.
Трумэн Капоте умер через 9 лет после опубликования «Пасквиля» в «Эсквайре». И нельзя сказать, что он жил в полном одиночестве. Он пригрел каких-то других людей, кто-то пригрел его. Он умер, например, на руках своей давней приятельницы Джоан Карсон, жены известного телевизионного комика. Но все это общество было лишь суррогатом того рая, из которого он был изгнан. Вспоминает одна из лебедей Капоте, любимая лебедь, Слим Кейт.
Многие годы, каждые 2-3 недели, особенно часто под Рождество, он звонил. Трубку брала служанка, и он умолял передать ее мне. Я слышала, как он плачет на том конце провода и зовет меня по имени, но качала головой и отказывалась подходить к телефону. Пусть плачет.
Трумэн Капоте умер в августе, 25 августа 1984 года в Лос-Анджелесе. Его болезнь была излечимой, но он умолил Джоан Карсон не вести его в больницу. «Если ты любишь меня, дай мне уйти», — сказал он. «Мне пора». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Трумэн Капоте. В воспоминаниях друзей и врагов». Участвовали Александр Генис, Лев Лосев и Рая Валь. Программа сопровождалась музыкой из фильмов «Завтрак у Тиффани» и «Обыкновенное убийство». Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».